Особое мнение.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 15.05 на часах, 91.2 FM. Это частота радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. И сегодня у нас, сейчас у нас программа «Особое мнение». В гостях у нас журналист, поэт, лауреат Гайдаровской премии этого года, гран-при Гайдаровской премии этого года Иван Козлов. Иван, здравствуй.
Здравствуйте, привет.
Да, Иван у нас является известным специалистом в сфере искусства, культуры, политики, экономики и спорта. Вот. Вообще эксперт по всем вопросам, поэтому мы, собственно, самые разные будем вопросы сегодня Ивану задавать. Надо сказать, что Иван вернулся в Пермь из длительного путешествия. Полгода тебя не было, правильно я понимаю?
Почти, 4 месяца.
4 месяца. Ты был в Юго-Восточной Азии?
Да, конкретно во Вьетнаме и в Камбодже, по большей части.
Ну вот, если бы у нас была программа «Вокруг света», то я бы, наверное, только и расспрашивал тебя про это путешествие, но программа у нас «Особое мнение», поэтому вопрос будет вполне конкретный. И вот по какому поводу. Сегодня совпали две памятные даты – День памяти геноцида армян и День памяти жертв Холокоста, Йом-а-Шоа. Это еврейский праздник, он празднуется по еврейскому календарю, но так получилось, что вот эти даты две совпали на сегодняшний день. Поэтому вопрос будет по исторической памяти. Я знал людей, я знаком с людьми, которые бывали в музее Аушвиц-Биркенау. И они рассказывали, какое мощное впечатление производит на человека посещение этого мемориального центра жертвам Холокоста. Ты был в Камбодже, и ты бывал в мемориальных центрах жертвам террора Красных Кхмеров, террора Пола Пота. Расскажи, пожалуйста, свои ощущения от этого. Я сразу хочу сказать, что, наверное, описывать этого не стоит. Есть замечательный материал на интернет-портале звезда.ру, где описаны все, ну, описаны эти мемориальные центры. Расскажи свое впечатление прежде всего.
Да, во-первых, спасибо за вопрос, потому что помимо культуры, экономики и спорта, еще эксперт по исторической памяти, конечно же. Вот. А во-вторых, потому что про Вьетнам, например, мне не хотелось бы рассказывать самому. Мы там пробыли 2 месяца. Это очень комфортная, недорогая для проживания страна. То есть пиво там, например, стоит 25 рублей, и можно сдавать бутылки за 4 рубля. Поэтому период во Вьетнаме прошел приятно, но бессмысленно. А вот в Камбодже я ездил целенаправленно, меня интересовала именно эта тема, потому что, ну что мы, в принципе, про Камбоджу мы знаем, у всех на слуху это именно конкретно один исторический период, понятно какой. Угу. Плюс я, в принципе, ну как человек, который живет в Перми, интересовался и музеями совести, музеями памяти, так или иначе, читал в свое время про Пол Пота и про Красную Кампучию, некоторые материалы, ну, конечно, да, было интересно, то есть, как камбоджийцы живут с этим, как они, в принципе, переваривают и относятся к исторической памяти, я заметил там интересную достаточно вещь, то есть, там есть, конечно, потрясающий совершенно очень профессиональный музей Толсленг, бывшая школа и бывшая полпотовская, главная пыточная, где погибли 17 тысяч человек. Есть так называемые поля смерти недалеко от столицы, где просто стоит огромная пагода, забитая черепами жертв, где кости валяются на полях до сих пор. Но интересный момент в том, что эти музеи, они в основном, они отчетливо предназначены для иностранных туристов. То есть в Перми похожая ситуация, потому что Пермь-36 тоже бренд международный, но у нас здесь есть и какие-то локальные вещи. У нас в области огромное количество там волонтерских памятников, мемориалов, каких-то памятных мест, а в Камбодже, например, нет в принципе ничего этого. Например, мы были в городе с названием Кампот через А, и там происходила в начале 70-х историческая очень масштабная битва между красными кхмерами до тех пор, пока они не пришли к власти, и правительственными королевскими войсками. Битва, на самом деле, очень такая значительная, но при этом там нет ничего. Там можно колесить по окрестностям, и никакого упоминания о ней ты не встретишь. Вот, и получается, за пределами вот этих двух главных музеев, связанных именно со столичными какими-то вещами, в стране нет ничего. То есть у меня сложилось впечатление, что камбоджийцы относятся к собственной истории как к некой стихии. Uh-huh. Это странно, это странное отношение, которое продиктовано, наверное, менталитетом, но я не могу сказать, что оно мне нравится меньше, чем, например, вот свойственная европейцам гиперрефлексия какая-то по этому поводу. То есть... Непонятно, почему, как они добились этого. У всех есть за маленький исторический период, за 40 лет, сложилось какое-то понимание, сложился какой-то консенсус. Пол Пот не очень хороший парень. У них, конечно, я читал, есть, как и у нас, есть камбоджийцы старшего поколения, которые считают, что Пол Пот был ни в чем не виноват, во всем виноват проамериканский генерал Лон Нол, который все это создал, но при этом у них нет никаких красных отморозков, нет никаких радикальных группировок. Какая-нибудь поганая суть времени была бы там просто невозможна. Это очень интересно, это очень, с одной стороны, правильный подход к истории, но как он формируется, конечно, трудно понять за два месяца. Нужно... Это хорошее поле для исследования, во всяком случае.
Ну вот смотри, Национальный день памяти жертв вот этого режима красных хмеров раньше и довольно долгое время назывался Национальный день ненависти к геноциду клики Пол Пота. Вот не меньше, не больше. Национальный день ненависти к геноциду. Как ты считаешь, если бы в России наш памятный день жертв политических репрессий переименовать просто в Национальный день ненависти к Сталину, поменяло бы это что-то в нашей стране или нет?
Ну, я считаю, что сама по себе ненависть к Сталину, национальная ненависть к Сталину, это скорее хорошо, чем плохо. Но в России, я не знаю, насколько это приживется в российской почве, потому что в России ненависти и так достаточно во всех сферах, во всех отношениях, практически во всем. А в Камбодже это скорее некоторый, ну, скажем, парадоксальный ход. То есть их менталитет, их культура, она скорее такова, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, что там... Ну, ненависть, в принципе, не является ни национальной идеей, ни каким-то фоновым ощущением. Она меньше всего чувствуется, где бы то ни было. Поэтому здесь, на фоне с повседневной какой-то жизнью Камбоджи, есть некоторый контраст. А в России любой праздник, по большому счету, особенно государственный, превращается в день ненависти к кому бы то ни было. Но у нас все построено на таких противоречиях, на... эскалации часто вот какого-то конфликта, стравливания кого-то с кем-то. Поэтому, черт его знает, может, в данном случае это была бы не лучшая идея.
Вот, Иван, ты говоришь, что камбоджийцам не свойственна, в принципе, агрессия, и вот, но как это произошло, на твой взгляд? Вот это чудовищная совершенно гибель миллионов ни в чем не повинных людей. Откуда причина? Как, на твой взгляд, понятно, что установить это... И объяснить в двух словах сложно, но вот на твой взгляд. Как вот эти люди, которые сегодня так вроде как, они рефлексируют особо, как это произошло, как это они могли допустить?
Ну, тут интересный момент в том, что, например, Пол Пот, он никогда, мне кажется, не воспринимался как сын своего народа, как какое-то закономерное явление. Он был скорее, наоборот, отщепенцем, то есть средней руки, не очень удачливый, не очень любимый сельский учитель, который поехал по программе обмена во Францию, там нахватался чего-то, не доучился, был отчислен, приехал обратно. Ему явно не хватало образования, ему явно не хватало какого-то понимания того, что он делает. Об этом свидетельствуют любые исторические источники. Все это было... ключевое слово все-таки некомпетентность. Просто тотальная, абсолютная, печальная, привезшая к чудовищным последствиям некомпетентность и человеческий фактор. Трудно судить, конечно, не знаю... в должной степени ни историю, ни религию, ни особенности менталитета, насколько это было закономерно для камбоджийской истории, а насколько нет, но ощущение возникает такое, что это все чудовищная ошибка. Я бы не стал говорить о каких-то крупных предпосылках, ну, помимо чисто политических, разумеется.
Хорошо, здесь поставим точку пока. Перейдем к темам насущным, пермским и, в общем, актуальным здесь и сейчас. Первая тема, которую я предлагаю обсудить, исторический парк «Россия. Моя история». Он создается в стране силами РПЦ и на средства «Газпрома». Коснется эта программа и нас, судя по всему, в краевой столице, в Перми. Патриотический парк разместится в здании речного вокзала и на территории Перми-1. Об этом в четверг минувший на очередном пленарном заседании краевого парламента рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин. По его словам, объект будет аналогичным расположенному на ВДНХ в Москве. Думаю, уже в этом году мы увидим интересный зрелищный объект. Но это судьба, собственно, речного вокзала. Ты когда работал в Музее современного искусства, ты работал еще в речном вокзале или ты уже только на бульваре Гагарина там?
Да, долгое время, по-моему, 3 года.
Я правильно понимаю, что у Музея современного искусства были планы на речной вокзал после его реконструкции?
Конечно. И ты знаешь, я начал вот сегодняшний день как эксперт по всем вопросам. Я выпил 2 кружки кофе и пытался вымучивать какие-то домашние шутки, заготовки и так далее. Но на эту тему у меня даже язык не поворачивается шутить, потому что для меня это действительно больная тема. Я работал много на речном вокзале с Музеем современного искусства, с музеем, когда он переехал на бульвар Гагарин 24. Мы до сих пор сотрудничаем, и я понимаю прекрасно, насколько высоки были надежды, ожидания, амбиции музея переехать рано или поздно, вернуться обратно на речной вокзал. На все эти амбиции просто в какой-то момент положили болт, произошло непонятно что. Когда началась реконструкция, она была, очевидно, не заточена под нужды музея. Там было много чисто технических моментов, по которым было понятно, что музея там не будет. При этом музею никто не отвечал по поводу планов на здание, не ставил его в известность. И внезапно совершенно возникла вот эта вот тема с РПЦ,
моя история.
Да, с экспозицией. Вот, и, конечно, мне кажется, это очень грустно, на самом деле, очень гадко. Интересно было понять, от кого вообще исходила эта инициатива, в какой момент она была принята. И дело даже не в том, что я симпатизирую музею Пермен и люблю современное искусство. Дело в том, что сама эта экспозиция, мне она кажется абсолютно как-то вопиющей, бессмысленной, тем более, когда она занимает такое потрясающе большое здание, как речной вокзал. Во-первых, потому что это франшиза, это копируемый, воспроизводимый материал. К нам не поедут люди из других регионов, чтобы смотреть выставку, которую скоро можно будет смотреть везде, в каждом провинциальном ДК, не знаю. Во-вторых, насколько я понимаю, там нет ни одного артефакта, там нет никакой уникальной информации. И, по большому счету, непонятно, для кого в нашем городе делается выставка такого масштаба. А когда будет открытие, ну, на открытие придем, допустим, мы с тобой, придет Юлия Батальна написать обзорную статью, придет какое-то количество православных заинтересованных, на этом все. Потом начнут КамАЗами свозить туда школьников под видом патриотического воспитания, которым это вообще нафиг все не надо. А что будет потом? То есть огромное здание, которое занимает пустой, по большому счету, пропагандистский проект, и мне кажется, это здание просто умрет в конечном итоге. Оно не будет посещаемо, оно не будет знаковым для Перми. И что меня, единственное, что меня забавляет во всей этой истории, когда я работал на речном, люди делились в основном на 2 группы. Одни были рады тому, что там есть музей современного искусства, а другие стонали в соцсетях по поводу того, что ваш музей нам нафиг не нужен, верните нам речной вокзал, мы хотим, чтобы тут ходили трамвайчики, паровозики, чтобы все жило. А теперь принято какое-то шедеврально бессмысленное Соломоново решение, когда ни вашим, ни нашим. То есть ни трамвайчиков, ни музея, а только какой-то титанический мультимедийный проект. Все.
А вот этот мультимедийный проект, он взялся не просто так, он действительно будет в некотором виде скопирован в 25 регионах, подобно открывшемуся в декабре 2015 года в 57-м павильоне ВДНХ. Вот этой выставки «Россия. Моя история». Там я был на ВДНХ, ты не видел вот эту
Нет,
историю?
Нет, к сожалению.
Я был на ВДНХ этим летом, и, знаешь, это такой огромный павильон, один из многих, конечно, на ВДНХ, но они все там здоровые. И вот на фасаде огромными буквами там написано было «Романовы». Я, естественно, не пошел, поскольку историю мне неплохо рассказывали и в университете. Но вообще это производило впечатление, как будто Романовы участвуют в выборах, и голосование должно пройти в ближайшее воскресенье. То есть это вот такой вот большой-большой стиль. А кто, собственно, инициатором этого выступает? Ты задаешь вопрос, я тебе отвечаю. Председатель государства... подожди секунду. Значит, глава Патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон. Вот так. А финансирование этого всего дела выделяет «Газпром». Такая история. На твой взгляд вообще... Вот давай так... Если бы тебе дали, поручили курировать выставку «Моя Россия», вот какой бы она была у тебя?
Ну, я немножко вернусь сначала назад. Меня больше все-таки интересует вопрос, кто принимал конкретное решение в случае Перми и речного вокзала, и когда это было. То есть меня все-таки судьба здания, судьба архитектурного объекта интересует больше, чем судьба выставки. Что касается выставки «Россия. Моя история».
Ну да, как бы ты ее сделал?
Господи, я вообще-то, конечно, имею отношение к кураторству, но я больше курирую проекты, связанные с наивным искусством и с искусством аутсайдеров.
А это не наивно, вот такая подача патриотизма?
Это скорее примитивизм. Это самая нелюбимая моя часть, когда человек осознает, что он делает, у него получается лубок, но при этом он пытается копировать какой-то большой стиль, да, с использованием современных технологий и все, что считается на данном этапе современным. Поэтому получается
кибер-лубок.
Чаще всего, да, абсолютно бездарность и эклектика, по большому счету. А я бы сделал то, что мне близко. Во-первых, я бы не стал копировать один и тот же материал на всю страну. Возможно, стоит начать с какой-то локальной истории. То есть, если мы посмотрим на те же музеи, музеи какого-то краеведческого характера, я бы лучше копал вот в этом направлении. Во-первых, меня не интересует макроистория как таковая, потому что действительно еще пока еще много где хорошо преподают, есть достаточно источников и так далее. А вот история конкретных людей конкретной местности, причем людей, может быть, не первого порядка, каких-то рядовых людей, которые работали на заводах, совершали какие-то вещи, делали какие-то объекты искусства. Меня интересует вот это, то есть микроистория, микромир каждого региона. Всем хочется высокого полета, все хотят каких-то больших, крупных, пафосных проектов, но никто в этом отношении чаще всего не смотрит себе под ноги.
Продолжим после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь на эхе. День добрый. Еще раз особое мнение на радио «Эхо Перми» 91.2 FM. Меня зовут Сергей Хакимов, а в гостях у нас сегодня, у меня в гостях непосредственно, а у «Эхо» в целом тоже, Иван Козлов, поэт и журналист, лауреат Гайдаровской премии. Ничего, что я вот это вот говорю? Лауреат Гран-при Гайдаровской премии, Иван.
Даже приятно иногда.
Ну, отлично, хорошо. Ты еще не получил свой приз?
Нет, пока я не заходил за ним.
Окей, напомню, что мы говорим о проекте «Россия. Моя история», который, выставке, которая по обещанию краевых властей уже к концу года расположится в помещениях речного вокзала и вокзала Пермь-1. Я вот все-таки не хочу от этой темы уходить, мне хотелось бы понять вообще, как вот это все... Ну хорошо, мы не понимаем, как это выглядеть должно, или понимаем, но не согласны, а как вот, собственно, власть представляет себе... Вот эту самую «Россия. Моя история». Вот цитата из недавнего. Из недавнего председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Может быть, она поможет нам понять вообще, ну, каким этот музей «Россия. Моя история» видит власть. Так вот, цитата Володина. Я просто процитирую внимательнее, дорогие друзья. Здесь не так все просто. Итак, кто атакует Россию до 17-го года, атакует Россию. Кто тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но при этом, если атакует историю России до 17-го года, что он говорит? Абсолютную истину. Вот так. Иван, ты как это понимаешь, вот эту цитату?
Ты читал ее в тексте или ты видел вообще ролик?
Ты знаешь, я видел этот ролик, да, это потрясающе, потому что произносилось это абсолютно вот так вот, как будто это доступно любому ребенку. Он говорил об этом абсолютно нормально. То есть, кто атакует историю России до 17-го года, атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом, если атакует Россию до 17-го года, что он говорит абсолютную истину.
И тут все захлопали, понимаешь?
Да. Здесь захлопали,
то есть,
да.
Предельно кристально понятны на самом деле цитаты, предельно понятен посыл, все радуются, все аплодируют. То есть тут надо, наверное, исходить от противного, тут нет ничего непонятного.
Большинство моих знакомых, честно говоря, ничего не поняли и сказали, что, по их мнению, с государственной трибуны Государственной Думы им, как говорится, втирают всякую дичь.
Вот поэтому они не сидят там и не слушают Володина напрямую. Тут дело в понимании, мне кажется, в первую очередь. Но вообще, когда я пытался анализировать этот прекрасный отрывок текста, пытался прочитать его, например, задом наперед, условно говоря, пытался выделять какие-то ключевые слова. это довольно сложный шифр. Или это слишком, слишком сложно для понимания, или наоборот. То есть единственный сходный отрывок, который у меня всплыл в памяти, это каноническая копипаста из интернета, которая связана, записана за человеком, который родился в магазине на гастрономе 47 на улице Герцена и так далее. То есть классический пример так называемого шизофазического расстройства. И дело даже не в иррациональности, дело в том, что там тоже звучало большое количество отсылок к геополитике, каких-то исторических имен, то есть тематический спектр, скажем так. Может быть, стоит копать в этом направлении. Может быть, не стоит воспринимать текст, как он есть, а читать между строк.
А может быть, стоит воспринимать, как есть? Вот я как представляю, смотри, вот речной вокзал. Там атакуют историю до 17-го года. Через дорогу Пермь-1, там атакуют историю советского периода. Вместе они могут претендовать на какую-то истину.
Ага, то есть, по большому счету, нам предлагается только решить, с какой стороны атаковать историю России и Россию как таковую.
Я вообще, если честно, не понимаю, зачем все время атаковать. Ну, мы тут, в общем, не атакуем никого, и поэтому на абсолютную истину не претендуем. Так ведь, Иван?
Я претендую.
А, ты претендуешь.
Я же эксперт по всем вопросам.
Да, тогда у тебя будет шанс проявить себя по следующей теме. В государственной премии в области современного искусства и инновации участвует в номинации «Региональный проект». Заявлено проект «Море возможностей» Пермской художественной галереи. Это исследовательский и выставочный проект, теперь, внимание, посвященный истории несостоявшихся переездов галереи и возможному предстоящему переезду в новое здание. Главным событием проекта стала уличная выставка, где в выкатных контейнерах художники представили свое видение различных эпизодов в истории проектирования нового места для галереи. Кураторы проекта Владимир Береснев и Марина Пугина. Вот интересная же история. Галерея переезжала, так никуда не переехала. Уже в результате появился проект. Может быть, действительно нам не заниматься переносом самой галереи, там, музея, зоопарка, а просто делать такие арт-проекты, которые будут участвовать в разных выставках, побеждать, будет какой-то медийный шум. Тебе не кажется, что вот все это с самого начала было как-то для медийного шума? Что происходит вот с этими вечными темами Перми, на твой взгляд?
Ну, я, во-первых, хотел пожелать успеха этому проекту, который заявлен, хотя немножко в прошлом году разочаровался в инновации после того, как там не выиграл прекрасный пермский художник Илья Гришаев и прекрасный московский художник Евгений Антуфьев. Но это ладно. Вообще вот из того, что ты процитировал, я зацепился, это же гениально. Как ты сказал, выкатные контейнеры?
Да-да-да-да-да.
Мне кажется, выкатные контейнеры — это вообще, в принципе, универсальный формат, который лучше всего подойдет для проектной деятельности в Перми. То есть для выкатных контейнеров, как я понимаю, не нужна никакая постоянная площадь, абсолютно никакой точно дорогостоящий европейский проект. Я не знаю, ну, например, деревянные боги в выкатных контейнерах, может быть, хорошо смотрелись. Насчет зоопарка, я не знаю, животным это будет, наверное, не очень комфортно.
Слушай, так может не строить тогда здание для галереи, выкатные контейнеры, собственно, да и все. Чего там упираться вот уже лет 10 лет?
Я согласен. Они же мобильные, как я понимаю.
Да,
можно,
конечно,
будет
они выкатные.
Возить. В конце концов, можно будет себе даже на дом заказывать это за отдельную стоимость. Прицепчик такой в вагончике.
Ну, а если серьезно, Иван, вот ты уезжал из пасмурной, такой мрачной Перми, осенней Басаргина, приехал в вот такую весеннюю Пермь Максима Решетникова. У тебя есть какие-то надежды в связи с сменой краевой команды в том, что проекты, большие инфраструктурные проекты культуры Перми, назревшие давно, больные темы, они будут все-таки реализованы?
Ну, мы видим уже некоторые изменения. То есть я покидал Пермь при Басаргине, я вчера принял Пермь при Решетникове. Действительно, при Басаргине там лежали сугробы, невозможно было выйти на улицу. Такая атмосфера, как сейчас, при Басаргине была невозможна еще 4 месяца назад. Но вообще, конечно, я с одной стороны действительно возлагаю надежды на новую администрацию, потому что не делать в большей степени ничего, чем делал там Виктор Басаргин в свое время, вряд ли в принципе возможно, даже технически, если каким-то образом проводить свой день в высоком кресле. Поэтому, если действовать от противного, может быть, что-нибудь получится. Но, с другой стороны, конечно, я понимаю, что это такая такой общий недуг живой интеллигенции, типа меня, которые всегда возлагают надежды на нового правителя и так до бесконечности в российской истории. То есть я бы относился, конечно, к этому с опаской и просто наблюдал за тем, что будет происходить в ближайшие месяцы. А, конечно, вещи типа зоопарка, галереи и всего прочего — это суровейшее испытание для нового губернатора. Да. Самое тяжелое, которое только можно вообразить, по-моему.
Ну смотри, взялись за эту тему прямо такие... Серьезно. Вот опять-таки в четверг исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пермского края, министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин, о котором мы сегодня уже говорили, представил депутатам законодательного собрания доклад по изменениям в перечень объектов капстроительства. Так вот, собственно, изменениям подверглись 7 госпрограмм. На 315 миллионов рублей увеличилось финансирование программы «Культура Пермского края», и речь идет как раз о строительстве трех важных объектов: здания Пермской художественной галереи, речного вокзала и зоопарка. Объект средств на реконструкцию здания под галерею планируется увеличить на 138 миллионов рублей, а речной вокзал на 103 миллиона рублей и на зоопарк 212 миллионов рублей. Но вот что важно – сокращается финансирование других госпрограмм, в частности, например, развитие здравоохранения. На 18 миллионов уменьшится финансирование разработки проектно-сметной документации для строительства Пермской клинической инфекционной больницы номер 1. На 64,5 миллиона предлагается сократить строительство лечебного корпуса в Чердыне, на 30 миллионов рублей уменьшить финансирование работ в кожно-венерологическом диспансере в Кудымкаре, на 6 миллионов в хирургическом корпусе там же. В общем, и перенести строительство Майкерской сельской врачебной амбулатории на 2018 год. То есть приоритеты понятны. Вот это нормальное решение, что вместо Майкерской сельской врачебной амбулатории будут строить там галерею в Перми. Как ты к этому относишься? А в Майкере там пусть как раньше лечились подорожником, так, собственно, и лечатся.
Слушай, для меня сейчас в этом отношении момент истины, на самом деле, потому что вот сколько я, например, работал в музее, я там сидел на соцсетях, смотрел за реакцией на те или иные проекты, и, конечно же, чаще всего я сталкивался с мнением по поводу очередной выставки, очередного там арт-объекта и так далее. Есть новость, под нее в комментарии приходят прямики и говорят, лучше бы построили больницу на эти деньги, лучше бы на эти деньги сделали новый детский дом и так далее до бесконечности.
Поставили туалет в Перми.
Да, да, и я пытался каким-то образом спорить, говоря, что бюджет вообще-то устроен не так просто, что вот просто так из одного кармана не вынешь и не переложишь другой. А теперь я понимаю, что судя по тому, что ты только что процитировал, все это время полчища комментаторов из интернета были правы, он устроен именно так просто, черт возьми.
Ну, не совсем так просто.
У меня просто крушится мировоззрение в данный момент.
Ну, правильное решение, неправильное, как ты считаешь? Денег нет, мы тут все держимся, пока вы отдыхаете в Юго-Восточной Азии. Ну, я шучу на самом деле, но денег нет в бюджете лишних, если где-то добавится, где-то что-то убавится.
Ну, если это действительно так, то я ничего не скажу, кроме какой-то самоочевидной банальности по поводу баланса, который необходимо искать, потому что даже если бы история с галереей и зоопарком продлилась еще какое-то время, наверное, это не повод окончательно гробить жителей окрестных поселков. Я вообще-то очень люблю поселки, я стараюсь как можно чаще бывать в Пермском крае. И действительно, при таком подходе даже подорожник может не вывести, скорее всего.
Хорошо. Ладно, с этими темами закончили. Хотел бы попросить тебя прокомментировать, наверное, главный скандал прошлой недели. Наверняка ты слышал. Краевой закон поддержки матерей гарантировал поддержку детям, родившимся в браке, официально имеющим отца, и, значит, не давал эту льготу матерям-одиночкам и тем, у кого отец не установлен. Вникать в эту историю мы, наверное, не будем уже, потому что много говорено-переговорено, что называется, но тем не менее история, сюжет-то ведь какой был? Сначала появился депутат Клипцин, который, значит, говорил там про случайных детей, вот эти между собойчики, корпоративчики, ну, совершенно такие вещи неосторожные, так скажем, говорил. А вот после этого появился исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников, который поручил эту проблему, значит, решить. Вроде бы, казалось бы, ситуация нормальная, правильная, и как бы вот несправедливость, она, в общем, ее побеждает, губернатор. Но просто тебе не кажется что-то странным в этом во всем? Вот в том, как это происходило, что это... ну, например, то обстоятельство, что господин Крепцын и господин Решетников будут соперничать на праймере с «Единой Россией» при выдвижении кандидатов в губернаторы Пермского края. Вот это обстоятельство тебе... Вообще, как тебе этот сюжет? Что ты об этом думаешь? Как к этому относиться?
Ты имеешь в виду некоторую многоходовочку конспирологическую в этом или...
И мне интересно твое отношение. Действительно ли, на твой взгляд, вот коллеги с НТВ вычислили вот эту историю, вот эту несправедливость, и действительно ли депутат Крепцын в этом во всем виноват, если вот эту норму на самом-то деле принимали не только депутат Крепцын? Вот. Ну и как вообще организована была эта съемка, если ты видел, там она была немножко снизу, так, а потом немножко сверху. Ну, то есть депутат Крепцын явно не знал о том, что его снимают, и что это выйдет потом на федеральных каналах. Ну как бы, как к этой истории, на твой взгляд, вообще нужно относиться?
Ну, я, конечно, никогда не работал на федеральных каналах, бог миловал, слава богу, до сих пор. Но как это все работает, я вообще затрудняюсь сказать, как... Меня в этой истории изначально больше всего интересовал генезис информационного повода, который сначала был освещен здесь, потом попал на федеральные каналы, потом попал в юмористическую передачу, потом об этом написали даже русская служба BBC, по-моему, там был.
Федеральный коммерсант, ну, в общем, ведомости, насколько я знаю, да, очень много.
То есть, конечно, велик соблазн всегда обнаружить здесь какую-то спланированную информационную кампанию, но ты знаешь, с другой стороны, вот если отсылать к нашему недавнему опыту, меня совершенно поразило, как работают, в принципе, СМИ. Ну, я всегда, конечно, это имел представление, просто тут в очередной раз сам столкнулся, когда мы поехали с животными во Вьетнаме у нас пропал котик, вот. Очень печально, кстати говоря. Угу. Да. Когда мы только-только собрались с ним, пара местных СМИ написала о том, что вот люди едут с животным в другую страну, как весело, как интересно. Когда котик пропал, об этом написали, по-моему, 10 региональных изданий, несколько профильных федеральных, было несколько сюжетов по местному ТВ, и я не отслеживал там НТВ и «Воскресный вечер» по РТР, но я не знаю, не мелькнул ли это там случайно. То есть, по большому счету, никогда невозможно предугадать, как та или иная новость поведет себя в информационном пространстве. Вот, а тут уж действительно такой нажористый во всех отношениях повод, такая жирная цитата, которая, независимо от того, насколько это было срежиссировано, получила свою заслуженную абсолютно порцию славы и известности, поэтому... Все произошло так, как, по-моему, должно было произойти.
Ну вот депутат Крепцын, с другой-то ведь стороны, он ведь не с неба свалился у нас. Он у нас депутат, он у нас, да, участвовал не в одних выборах. И политик, который, ну вот, говорит такие вещи в стране, где значительная часть людей выросла в неполных семьях. Но это же как вот, как пожарный, который поджигает там сухую траву или тополиный пух. Вот немножко нелепо это, как вот это... Действительно они так думают, на твой взгляд?
Нет, а почему? Подожди. А что, собственно говоря, он сказал, условно говоря, неправильного? А то есть в стране дети — стратегический ресурс. Я вообще до сих пор недоумевал, почему процесс, связанный с зачатием детей, с условиями зачатия детей, он настолько слабо регламентируется. Он совершенно закономерно обратил внимание на существующую проблему. То есть я думаю... Сейчас это семя вброшено каким-то образом, вот эта тема, она существует в информационном пространстве. Я думаю, вполне возможно, скоро закономерно появится закон, по которому любое зачатие, оно будет происходить в присутствии специальной комиссии с уполномоченным по правам ребенка, с какими-то еще государственными
органами мужами. Опеки,
да, обязательно. Чтобы было понятно, сразу не было потом инсинуации про эти корпоративчики там и так далее, выдавался бы сразу на месте сертификат. И, в принципе, нужно, конечно, цивилизовать каким-то образом всю эту сферу. Так что я не очень понимаю возмущение.
Понятно. Иван, тогда вопрос, что с котиком-то в результате? Может быть, сейчас мы тоже взорвем все там Яндекс.Новости? Ну-ка, нашелся кот?
Нет, к сожалению. Больше мы про него ничего не слышали. Он в какой-то момент уполз через окно и не приполз обратно.
Ну, животные там живут совершенно свободно, им не обязательно не обязательно дом.
Да ты знаешь прекрасно вообще. Там очень хорошо к ним относятся. Когда мы уже одно, к сожалению, животное перевозили обратно через границу, мы засунули его в сумке на этот просвечивающий аппарат. Я отвлекся, и я услышал в какой-то момент жуткое мяуканье. Я подумал, господи, что они с ней там делают с кошкой? Они ее извлекли, что ли? Или что я повернулся, и оказалось, что это собравшиеся вокруг вьетнамцы смотрят, тыкают пальцами в экран и наперебой мяукают, потому что им безумно весело. То есть я надеюсь, что все хорошо, и если с котом все хорошо, то его, по крайней мере, никто не обидит. А уж есть и пить там для животных всегда найдется что. Да и климат, по большому счету, получше. Я ему в чем-то даже завидую.
Последние тогда вопросы, перейдем уже к заключительной части нашей программы. Вот ты вернулся, какие у тебя сейчас планы? Будешь ли продолжать те проекты, которые вел, или, может быть, у тебя какие-то новые будут проекты, где тебя читать, слушать, смотреть и так далее?
Да, обязательно. То есть, может показаться, что я жиру бешусь, но на самом деле вот 4 месяца за пределами России и Перми, они прошли так тяжело, потому что очень тяжело было быть вне поездки, ничем не заниматься и так далее. Сейчас я продолжу, во-первых, работать на интернет-проект «Звезда», но больше хочу заниматься деятельностью именно кураторской, связанной с выставками и так далее. Мы плотно сотрудничаем, например, с музеем Советского Наива, бывшим сейчас, это Центр городской культуры, другой проект по этому поводу. Я надеюсь, что за полгода мы сделаем что-нибудь еще интересное, о чем будет услышано и известно в Перми. И буквально завтра там открывается очередная выставка пермского художника Кирилла Креста. В 6:30, по-моему, не уверен, но на всякий случай приглашаю завтра вечером. Я имею к ней некоторое отношение смысловое там по текстам и все прочее. И Кирилл Крест — это совершенно потрясающий персонаж, молодой художник, который жил в свое время в мастерской в доме грузчика, питался дошираком, пил блейзер, играл в Battlefield на приставке и рисовал какие-то совершенно прекрасные картины в неповторимом стиле. Завтра все это будет как раз представлено. Сам хотел бы посмотреть, пока не видел.
Хорошо. А эта выставка, она твоя лишь отчасти, ты писал тексты для нее?
Да, я только как помощник выступил в данном случае, но все равно мне очень интересно, поскольку я понимаю, что такое Кирилл Крест и что там могло быть организовано. Это, по крайней мере, визуально очень круто.
А если говорить о твоих проектах как куратора, есть ли у тебя идеи повторить этот опыт? И если да, то какие? Чем бы хотел заниматься? Давай вот не о планах, а в принципе о желании реализовать какие-то те или иные задумки. Есть у тебя такие?
Конечно. То есть я хочу провести ближайшие как минимум полгода, пока опять все не завалит снегом, в разъездах по краю и в беседах с разными людьми, которых я до этого уже находил, в Карагае, в Мулянке, в других городах, которые занимаются наивным творчеством, например, каким-то аутсайдерским искусством, каким-то подвижничеством. Есть вот, например, идея объединить какой-то проект трех известных мне совершенно потрясающих людей из Кишерти, из еще каких-то двух сел, сейчас не упомню, которые сделали у себя буквально в вагончиках и на приусадебных участках такие наивные краеведческие музеи. Угу. Просто постаскивали туда все ржавые гвозди и все штуки, которые показались им интересными, и сделали из этого экспозицию. Это безумно любопытный феномен на самом деле, и можно подумать о том, как его представить.
Хорошо, я уже, в свою очередь, желаю тебе удачи в этих начинаниях. Это был Иван Козлов, поэт и журналист, прямиком буквально из Юго-Восточной Азии в Пермь. Спасибо, Иван, что пришли на программу. Пришел, чего уж я опять. Ну, особое мнение, просто понимаешь, я тут эксперт по всем вопросам. Иван Козлов, надеюсь, не в последний раз слышимся на эхе.
Надеюсь.